Глава вторая. Продолжение государствования Иоанна IV. Годы 1538-1547. Несколько дней протекло в неизвестности и в тишине для народа, в тайных совещаниях и в кознях для вельмож честолюбивых. Доселе правительница заменяла государя. Настало время совершенной аристократии или державства бояр при семилетнем государе. Немногие из них смели желать верховного владычества над Россией, прочие готовились единственно взять сторону того или другого на выгоднейших для своей личной пользы условиях. Любимец Еленин князь Иван Телепнев не дремал в бездействии, будучи другом и братом Иоанновой надзирательницы, боярыни Агриппины Челядниной. Он думал овладеть юным монархом, не отходил от него, ласкался к нему и надеялся на усердие своих бывших друзей. Но число их с переменою обстоятельств уменьшилось, и ревность охладела. Внезапная кончина Еленина и неестественная, как мнили, предвещала явление новых, сильнейших властителей. Чтобы узнать, кто мог быть ее тайным виновником, любопытные ждали, кто воспользуется оную. Сие справедливое, или, несмотря на вероятность, как часто бывает, ложное подозрение, обратилось на старейшего боярина Василия Васильевича Шуйского, потомка князей Суздальских, изгнанных еще сыном Донского из их наследственного владения. Злобствуя на московских государей, они служили Новогороду, и в последний день его свободы князь Шуйский Гребенка был там главным воеводою. Видя решительное торжество самодержавия в России, сии изгнанники один за другим вступили в службу московскую и были знаменитейшими вельможами. Князь Василий Васильевич, занимав первое место в Совете при отце Иоанновом, занимал оное и при Елене, и тем более ненавидел ее временщика, который, уступая ему наружную честь, исключительно господствовал над Думою. Изготовив средства успеха, преклонив к себе многих бояр и чиновников, сей властолюбивый князь жестоким действием самовольства и насилия объявил себя главой управления. В седьмой день по кончине Елениной велел схватить любезнейших юному Иоанну особ, его надзирательницу боярыню Агриппину и брата ее, князя Телепнева, оковать цепями, заключить в темницу, несмотря на слезы, на вопль державного беззащитного отрока. Не суд и неправедная, но беззаконная, лютая казнь была жребием несчастного вельможи, коему за неделю пред тем раболепствовали все князья и бояре. Телепнева уморили голодом, как правительница или сам он уморил Глинского и дядей Иоанновых. Но злодейство не оправдывает злодейство, и летописцы осуждают сию личную месть, внушенную завистью к бывшему любимцу Елены, который хотел быть и любимцем сына ее. Телепнев имел ум, деятельность, благородное честолюбие, не боялся оставлять двора для войны и еще недовольный властью хотел славы, которую дают дела, а не милость государей. Сестру его, боярыню Агриппину, сослали в Каргополь и постригли в монахини. Дума, государство и сам государь сделались подвластны Василию Шуйскому и брату его, князю Ивану, также знаменитому члену совета, где только один боярин мог спорить с ними о старейшинстве, князь Дмитрий Бельский, родственник Иоаннов. Они искали его дружбы. Брат Дмитриев, князь Иван Федорович и Шуйский, Андрей Михайлович, сидели в темнице. Их вместе освободили с честью, как невинных. Первый занял в Думе свое прежнее место, второго пожаловали в бояре. Ослепленный гордостью, князь Василий Шуйский хотел утвердить себя на вышней степени трона свойством с государем. И, будучи вдовцом лет 50 или более, женился на юной сестре Иоанновой, Анастасии, дочери Петра, казанского царевича. Но беспрекословное владычество сего вельможи продолжалось только месяцев 6. Князь Иван Бельский, им освобожденный, сделался его неприятелем. Будучи в согласии с митрополитом Даниилом, с дворецким Михаилом Тучковым и с иными важными сановниками. началось тем, что Бельский просил юного Иоанна дать князю Юрию Булгакову Голицыну боярство, а сыну знаменитого Хабара Симского – сан Окольничего, не сказав ни слова шуйским, которые воспылали гневом. Вражда усилилась бранью. С одной стороны, говорили о подлой неблагодарности, о гнусных кознях, с другой – о самовластии, о тиранстве. Наконец, шуйские доказали свое могущество. Снова заключили князя Ивана Бельского в темницу, советников его разослали по деревням, а главному из них, дьяку Федору Мишурину, измученному воинами, раздетому, обнаженному, отсекли голову на плахе пред городской тюрьмою. Все сие делалось именем шуйских и бояр, им преданных, а не именем государя, то есть беззаконно и нагло. Достойно замечания, что старший князь Бельский, Дмитрий, опять не имел участия в бедственной судьбе брата, спасаемый, как вероятно, своим осторожным, спокойным характером. Уже самовластный вельможа князь Василий считал себя как бы царем России. Вдруг узнали об его болезни и смерти, которая могла быть естественную, но без сомнения служила поводом к разным догадкам и заключениям. Явив в суетность властолюбия, она не исправила бояр московских, и брат Васильев, князь Иван Шуйский, став их главою, мыслил единственно о том, чтобы довершить месть над врагами и сделать, чего не успел или не дерзнул исполнить умерший брат его. Ни святость сана, ни хитрость ума не спасли митрополита Даниила. Замышляв с князем Иваном Бельским свергнуть шуйских, он сам был свержен с митрополии указом боярским и сослан в монастырь Иосифов, где строгую постную жизнью имел способ загладить грехи своего придворного честолюбия и раболепства. Опасаясь упреков в беззаконии, вельможи взяли с Даниила запись, коею сей бывший архипастырь будто бы добровольно отказался от святительства, чтобы молиться в тишине уединения о государе и государстве. На его место епископы поставили судьбами божественными и великокняжескими, то есть боярским изволением, как сказано в летописи, Иосафа Скопицына, игумена Троицкого. 1539 год. Среди таких волнений и беспокойств, производимых личным властолюбием бояр, правительство могло ли иметь надлежащую твердость, единство, неусыпность для внутреннего благоустройства и внешней безопасности? Главный вельможа князь Иван Шуйский не оказывал в делах ни ума государственного, ни любви к добру, был единственно грубым самолюбцем, хотел только помощников, но не терпел совместников. Повелевал в думе как деспот, а во дворце как хозяин, и величался до нахальства. Например, никогда не стоял пред юным Иоанном, садился у него в спальне, опирался локтем о постелю, клал ноги на кресло государевы. Одним словом изъявлял всю низкую малодушную спесь раба господина. Упрекали Шуйского и в гнусном корыстолюбии, писали, что он расхитил казну и наковал себе из ее золота множество сосудов, велев вырезать на них имена своих предков. По крайней мере, его ближние калевреты, угодники, грабили без милосердия во всех областях, где давались им нажиточные места или государственные должности. Так боярин Андрей Михайлович Шуйский и князь Василий Репнин-Оболенский, будучи наместниками в Пскове, свирепствовали как львы, по выражению современника. Не только угнетали земледельцев, граждан беззаконными налогами, вымышляли преступления, ободряли лживых доносителей, возобновляли дела старые, требовали даров от богатых, безденежной работы от бедных, но и в самых святых обителях искали добычи с лютостью могольских хищников. Жители пригородов не смели ездить в Псков, как в вертеп разбойников. Многие люди бежали в иные страны. Торжища и монастыри опустели. К всему ужасному бедствию неправосудия и насилия присоединились частые опустошительные набеги внешних разбойников. «Мы были, — говорят летописцы, — жертвую и посмешищем неверных. Хан Крымский давал нам законы, царь Казанский нас обманывал и грабил. Первый, задержав великокняжеского чиновника, посланного господарю молдавскому, писал к Иоанну: «Я сделал то, что вы несколько раз делали. Отец и мать твоя, не разумея государственных уставов, ловили, злодейски убивали моих послов на пути в Казань. Я также имею право мешать твоему сообщению с моим недругом молдавским. Ты хочешь от меня приязни, для чего же изъясняешься грубо? Знаешь ли, что у меня более 100 000 воинов? Если каждый из них пленит хотя одного русского, сколько тебе убытка, а мне прибыли? Не таюсь, ибо чувствую силу свою, все объявляю наперед, ибо сделаю, что говорю. Где желаешь видеться со мною? В Москве или на берегах Оки? Знай, что буду к тебе не один, но с великим султаном, который покорил вселенную от востока до запада. Укажу ему путь к твоей столице. Ты же что мне сделаешь? Злобствуй как хочешь, а в моей земле не будешь». Не только Иоанн III и Василий, но и правительница, от времени до времени удовлетворяя корыстолюбию ханов, изъявляли по крайней мере благородную гордость в переписке с ними и не дозволяли им забываться. Владычество Шуйских ознаменовалось слабостью и робким малодушием в политике московской. Бояре даже не смели ответствовать Саибгирею на его угрозы, спешили отправить в Тавриду знатного посла и купить вероломный союз варвара обязательством не воевать Казани. А царь Казанский, уверяя нас в своем миролюбии, хотел, чтобы мы ежегодно присылали ему дары в знак уважения. Напрасно ждали его уполномоченных в Москву. Они не ехали. А казанцы 2 года непрестанно злодействовали в областях Нижнего, Балахны, Мурома, Мещеры, Гороховца, Владимира, Шуи, Юрьевца, Костромы, Кинешмы, Галича, Тотьмы, Устюга, Вологды, Вятки, Перми. Являлись единственно толпами, жгли, убивали, пленили. Так что один из летописцев сравнивает бедствие сего времени с Батыевым нашествием, говоря: «Батый протек молнией русскую землю. Казанцы же не выходили из ее пределов и лили кровь христиан, как воду. Беззащитные укрывались в лесах и в пещерах. Места бывших селений заросли диким кустарником. Обратив монастыри в пепел, неверные жили и спали в церквах, пили из святых сосудов, обдирали иконы для украшения жен своих, усерязями и манистами. Сыпали горящие уголья в сапоги инокам и заставляли их плясать. Оскверняли юных монахинь. Кого не брали в плен, тем выкалывали глаза, обрезывали уши, нос, отсекали руки, ноги. И, что всего ужаснее, многих приводили в веру свою. А сии несчастные сами гнали христиан, как лютые враги их. Пишу не по слуху, но виденное мною, и чего никогда забыть не могу. Что делали правители государства, бояре? Хвалились своим терпением пред ханом Саибгиреем, изъясняясь, что казанцы терзают Россию, а мы в угодность ему не двигаем ни волоса для защиты своей земли. Бояре хотели единственно мира и не имели его. Заключили союз с ханом Саибгиреем и видели бесполезность оного. Послы ханские были в Москве, а сын его Иминь шайками своих разбойников грабил в Каширском уезде. Мы удовольствовались извинением, что Иминь не слушается отца и поступает самовольно. Другие внешние действия России более соответствовали ее государственному достоинству. Чиновник Адашев ездил из Москвы с дружественными письмами к султану и к патриарху. Замыцкий из Новогорода королю шведскому. В Константинополе и в Стокгольме оказали великую честь нашим посланникам. Бояре подтвердили купеческий договор с Ганзою и возобновили союз с Астраханью, где опять царствовал Абдыл-Рахман. Послы ногайские один за другим являлись в Москве, предлагая нам свои услуги и требуя единственно свободной торговли как милости. Литва, соблюдая перемирие, не тревожила России. Старец Сигизмунд в покое доживал свой век.